Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире. Я безумно-безумно рад нашему сегодняшнему гостю, потому что очень давно мечтал его уже заполучить к себе в эфир. Наверное, на протяжении последних 3 лет я и так, и эдак подходил к нему и с этой стороны, и с той. И только коронавирус, друзья, послужил, так сказать, причиной или не причиной, а подтолкнул всех нас, так сказать, изменить немножко нашу форму вещания. И вот, наконец-то, Александр Кизиков у нас в прямом эфире. Я тебя безумно рад видеть, Саша, вот прямо перед своими глазами.
Привет, я тоже рад тебя видеть, слышать. И всех приветствую, всех радиослушателей, видеосмотрителей. Всем привет.
Да, друзья. Александр Кизиков у нас пастор церкви ЕХБ в городе Луга Ленинградской области. И в свое время, уже достаточно много лет назад, он активно участвовал в моей жизни на протяжении почти целого года, за что я ему также безумно благодарен. Но у него есть замечательная история. Это история не про меня, а про него, как он сам пришел к Богу, как он стал пастором церкви в городе Луга, как он дошел до жизни такой. И сегодня, на самом деле, я думаю, мы активно будем разговаривать именно об этом, о личном свидетельстве Александра Кизикова, о том, как он пришел к Богу, о том, какой он жизнью жил до того, как он пришел ко Христу, что с ним стало, что с ним происходит именно сейчас, и как это может, друзья, всем вам помочь тоже сотворить чудо в своей жизни. Так и называется наш эфир сегодняшний «Как сотворить чудо». И можем ли мы это сделать самостоятельно, или для этого нам нужна какая-то помощь, друзья, кого-то извне. Вот мы послушаем Сашу, друзья, сегодня. Ставьте лайки, делайте репосты, сегодняшний эфир будет совершенно точно интересным для всех. Саша, можно
да,
я...
Влад.
Я, представляешь, вот я сейчас вспоминал твое отчество и никак не мог вспомнить его, потому что как-то давно я к тебе по имени отчеству обращался. Не только так.
Ну, давайте ограничимся именем. Я такой же, как и вы, всех слушателей. Хотелось бы, чтобы этот эфир был все-таки про Бога, а не про меня.
Про Бога,
а не
про тебя.
Много чести моей скромной персоне.
За твоей спиной прекрасная природа. Что это такое, где ты находишься?
Это Луга во дворе моего дома. Дома нет, к сожалению, возможности сейчас общаться, поэтому вышел вот на природу. Но, слава Богу, все располагает. Спасибо.
Да, погода прекрасная. У нас, по-моему, впервые в жизни такой эфир. Я сам давно мечтаю провести эфир на природе, на свежем воздухе, но почему-то никак этого у тебя не получалось. Но вот ты исполнил буквально мою мечту, сотворил чудо, я даже сказал, да, определенное, потому что наконец-таки это произошло. Да, спасибо тебе и за это.
Приезжай в Лугу, найдем время, место провести общение какое-то, может, и эфир какой-то такой на лоне природы.
Я периодически езжу в Гатчину, знаешь, и там вот есть поворот на Лугу, когда еду в ту сторону. И я вот когда туда езжу, думаю, всякий раз думаю, ну надо же, вот знаешь, с утра пораньше выехать в Гатчину, не поехать к нее и доехать до Луги хотя бы на один день туда-обратно, знаешь, одним днем. Чтобы всех вас наконец-таки увидеть и посетить те места, которые действительно оказали на меня, на мою жизнь значительное влияние. Ну ладно, не будем сейчас действительно обо мне, все-таки о себе, да? Ты пастор церкви уже с 2008 или с 2012 года? 2008.
Ну, официально с 2001.
А, даже с 2001, потому что я помню, что в одной газете была статья про то, как тебя рукополагали на пастора, и я что-то, мне кажется, что там был 2008 год.
Это было уже рукоположение на пресвитера. Ага. В то время я уже нес пасторское служение. Угу. Несколько лет.
У тебя очень такая интеллигентная внешность, прическа, усики, как у человека, знаешь, как у инженера из Советского Союза. Ты вот не зря себя мамой это назвал. Но ведь не все так гладко было в твоей жизни когда-то давно.
Да, у меня, кстати, техническое образование. Да, я заканчивал колледж технический, металлургический. Вот, так что, да, наверное, внешность все-таки соответствует образованию.
Да, вот я говорю, что у тебя не так все было гладко в жизни, да, когда-то ты не был христианином, когда-то ты даже потерял свой внешний облик. Я тебе расскажу тайну, хоть ты и не хочешь говорить о себе, да, но тем не менее, я вот твой жизненный пример именно очень часто привожу в личных беседах о том, как человек преобразился вот из того состояния, кем он был и кем он сейчас является, да, это на самом деле чудо. И правда, я только за последний год, наверное, говорю о твоей истории, не называя твое имя, а иногда и называя, если кто-то из нас, ну, общий знакомый, о том, вот что было с тобой. Но все-таки хотелось бы, чтобы ты рассказал об этом вот для всех, потому что, может быть, это будет именно для кого-то большим подкреплением духовным, да?
Ну, моя история, на самом деле, на мой взгляд, ничем не уникальна. Просто свой какой-то путь я прошел самостоятельно, с Божьей помощью. Вот. Ну, единственное, что в моей жизни никогда в моем окружении не было верующих людей. Никто меня там не приглашал в собрание, никто мне не разъяснял Библию. Ну, вообще полный вакуум. То есть я учился в школе в советской, где не было ни одного верующего ребенка. Никто мне никогда ничего о Боге не говорил. Ну, такие общие только понятия, которые у всех, наверное, в жизни там были. Вот. Не более того. Но, тем не менее, Бог постоянно присутствовал так незримо в моей жизни. И постоянно какие-то давал о себе знаки. Вплоть до того, что я там задавался каким-то вопросом, и буквально через несколько дней я получал ответ на этот вопрос, и вот это вот понимание того, что существует какая-то личность, которая со мной хочет как-то взаимодействовать, постоянно присутствовало. Конечно, ну, из-за этого вакуума я не знал, куда идти, куда податься, и перед армией я понял, что, ну, наверное, надо мне заключить какой-то с Богом договор, мне же нужна его защита. И я пошел в Александро-Невскую лавру, крестился там перед армией. Но опять-таки это было не то крещение спасительной веры, свидетельства. Mm-hmm. Это был такой вот договор. Ну как Бог будет меня защищать, если у меня с ним никаких отношений, нету записи в документе, что мы с ним там о чем-то договорились. И я вот перед армией покрестился. Это исключительно мое было желание, никто меня не толкал, никто мне не говорил. И в армии уже я первый раз взял в руки Евангелие. Это тоже, ну, на мой взгляд, такое удивительное для меня было событие. Мы там разбирали в Доме культуры какую-то забытую, там чуть ли не заколоченную досками коптерку, и там прямо вот на середине стола лежало Евангелие. Ну, скорее всего, это было не так. Это сейчас в моем таком сознании рисуется картина, вот что свет падал такой прямо на Библию, и я ее взял и начал читать. Ну, нет, наверное, много литературы было разной, я любил читать. И взял Евангелие, служил я за рулем, и было много времени читать. И вот так где-то вот читая, помню, в Выборге на каком-то там полигоне военном, я читаю Евангелие, Писание говорит, вот покайтесь. Думаю, ну раз Писание говорит, покайтесь, надо покаяться. Ну вот покаялся я так с сигареткой в руках. Вот. Но не могу сказать, что это, ну, что это было напрасно совершенно, потому что что-то с этого момента все равно в моей жизни изменилось. Я начал там учить молитву «Отче наш». Зачем я ее там начал учить, я не знаю. Но потом вот в рейсах где-то там в своих каких-то там командировках я эту молитву «Отче наш» про себя вот так проговаривал. Какое-то все равно вот такое чувство близости Бога, оно было. Но опять-таки полный вакуум, ни одного человека, кто бы мне что-то разъяснил, что-то, ну, как-то направил, не было такого. Но когда я пришел в армию, я и до этого употреблял наркотики, и в армию употреблял, потому что я был водителем, все можно было всегда там достать. А когда я пришел из армии, это вообще просто, ну, голову, как говорится, снесло. И уже через 3 месяца я уже вернулся в прошлой своей наркоманской жизни и практически, ну, можно сказать, систематически уже употреблял наркотики.
То есть ты хочешь сказать, что когда ты был в Александре... Извини, пожалуйста. Ты когда был в Александре-Невской лавре...
Я перестал слышать.
Алло.
Да, плохо тебя стал слышать.
Ты когда был в Александре-Невской лавре... Ты все еще употреблял, получается? Или уже употреблял что-то, да?
Да, конечно. Я где-то с 89-го года, наверное, употреблял систематически наркотики. Вот. Но стаж у меня небольшой, в принципе. То есть я считаю, что там... Ну, слава богу, небольшой у меня наркоманский стаж, но я употреблял систематически. Вот, поэтому, конечно, когда я крестился, я был наркоманом вот в самом прямом смысле этого слова. И физически, и духовно, эмоционально был в зависимости. И в армии эта зависимость, она никуда не делась. Просто система изменилась, употребление, а зависимость не изменилась.
Тебя ничего не смущало, когда ты был в лавре, что ты пришел креститься, вокруг тебя священники, бабушки, благочестивый запах свечей и ладана, и ты приходишь в церковь креститься, будучи наркоманом. Тебя вот ничего не смущало в этот момент?
Нет, меня ничего не смущало, потому что я понимал, что как Бог меня будет в армии защищать, если я с ним, так скажем, не договорился. То есть я так, ну, в моем представлении с Богом можно было договориться только, ну, через крещение. То есть вот я крестился, все, можно там о чем-то разговаривать. То есть это был деловой договор. Поэтому меня совершенно не смущало, что я был наркоманом, меня совершенно не смущало, что вокруг там были какие-то люди. Вот. Это были мои личные взаимоотношения с Богом, никем не обусловленные, ничем. Это исключительно был мой выбор.
Очень цинично звучит.
Я не собирался ничего бросать, изменять там после этого свою жизнь. Это не было тем крещением во имя Иисуса Христа по спасительной вере. Ну, но я не отрицаю этого. То есть я вообще считаю, что я, ну, в то крещение, оно для меня было действенно, но в другом назначении. Поэтому я мало то, что баптист, я еще и православный.
Тут в комментариях, Саш, в комментариях спрашивают, какие наркотики употребляли. Наверное, не тяжелые, раз так легко удалось от них избавиться.
Я бы не хотел эту тему обсуждать. Употреблял я все, что только было возможно в конце 80-х, начало 90-х годов. Конечно, не было еще синтетических вот этих тяжелых, ну как сказать, тяжелых, химических наркотиков. Но я употреблял все. И мне не хочется избегать как-то сленга, потому что это все... Ну, нехорошо, но я и белое, и черное, и круглое, и жидкое, и все. Я и глотал колеса,
В общем, у тебя очень большой все равно опыт в этой области. Давай,
Я единственное, что там не попробовал в своей жизни, это крэк. Все остальное я попробовал, включая там ЛСД в разном его виде, там, и галлюциногены, и нейролептики, и антидепрессанты. Ну, в общем, я говорю, я не хочу об этом говорить, потому что это недостойно нашего внимания сегодня.
Вот. Обычно людей... Ну,
может быть, мне немножко повезло, что я с метадоном познакомился, когда только начали появляться синтетические наркотики. Вот, это было самым таким последним моим общением с химией. В основном это все было натуральное. То есть, насколько это можно назвать натуральным? Давайте больше не будем об этом, пожалуйста.
Закрыли. Смотри, обычно люди, когда уходят в армию, и даже многие родители мечтают, чтобы дети ушли в армию для того, чтобы человек стал более ответственным, более серьезным, чтобы мозги у него встали на место, ну и так далее и тому подобное. В твоей ситуации получается совсем наоборот. Ты пошел в армию, да, вернулся ты еще более развращенным, что ли, человеком, еще в большей степени угодил в пучину и болото, в котором ты пребывал до этого. Почему так случилось с тобой? Почему армия на тебя не повлияла, скажем так, конструктивным образом?
Ну, я не могу отрицать положительных каких-то моментов в своей там жизни, которые касаются армии, тех дружеских там отношений, ну, все-таки какие-то навыки я там приобрел. Но я был наркоманом духовно, эмоционально, поэтому, ну, меня армия не могла изменить, потому что натура моя тогда была, ну, наркоманская. Вот, поэтому армия не может поменять человека, ничто извне не может поменять человека. Человек может поменяться сначала только внутренне, и тогда его жизнь меняется. А в каких обстоятельствах находится человек, это только оттягивает какой-то, может быть, там, срок. Я говорю, что я оставался наркоманом, просто моя система, она, ну, так скажем, стала более редкой. Вот и все. Поэтому ни тюрьма, никакие другие там обстоятельства не могут изменить внутренности человеческой. Вот. Может человек изменить только Бог.
Когда ты понял, что у тебя проблемы? Да, Саша у нас немножко пропал куда-то, сейчас он, наверное, появится, я надеюсь, по крайней мере. Друзья, ну пока он не появился, ставьте лайки, делайте репосты. Наверное, у него там в деревне не очень хороший интернет, либо кто-то ему позвонил. Да. Ставьте лайки, делайте репосты и пишите свои вопросы пастору церкви в городе Луга Александру Кизикову. Да, ты пропал ненадолго. Я тебе вопрос задал, когда ты понял, что у тебя проблемы, настоящие проблемы?
Когда у меня начались в жизни проблемы, а я думаю, что это следствие моих начавшихся взаимоотношений с Богом. То есть мои взаимоотношения с Богом каким-то образом начались. Я не знаю как, вот благодаря цепочке вот каких-то событий. Вот. И когда Бог уже стал вмешиваться в мою жизнь, я начал понимать, что это, так скажем, Божий какой-то вот рок. У меня начались аварии одна за другой. Я попал в одну аварию, где думал, меня убьют на месте. Я разбил новую там машину абсолютно там на Московском шоссе, и я думал, вот сейчас мне там в канаву кинуться и захлебнуться, или просто подождать, пока меня там убьют бандиты, потому что это был 96-й год. Вот, в общем, Бог стал меня к себе вот так вот активнейшим образом призывать. Плюс у меня начались эмоциональные глубокие проблемы. Все видели мою вот эту вот слабость, несостоятельность, и не могли ничем мне помочь. То есть родители не могли мне помочь. Друзья там многие от меня отвернулись, говорили, этот человек живой труп, и уже никто и ничто ему не поможет. Вот, и когда я к врачам приходил со своими проблемами, они говорили, давай $250, мы тебя там попробуем вылечить. Я говорил, знаете, ребята, похороны дешевле обойдутся, поэтому я уж как-нибудь сам. Вот. И через вот эти обстоятельства в жизни, я понимал, что у меня два только пути остается. Или за шлагбаум, или к Богу. Вот почему-то другой альтернативы у меня не было. Кто Колпинский знает, что у нас за шлагбаум? У нас кладбище за шлагбаумом. То есть, для меня это было настолько очевидно, что я уже другой альтернативы не видел. И однажды утром в 7 утра я понимаю, я не спал уже ночами, там по 2.5 часа в горячей воде там я спал, а у меня еще все тело покрылось язвами, вот от подбородка вот так и до пяток. Я находился в аду, вот если люди там могут себе представить, что такое ад на земле, то я вот называл свое состояние мой персональный ад. И вот в этом персональном аду я находился. Вот. И однажды, приставая там к девушке, когда-то еще до этого, девушка сказала, я смотрю, у тебя проблемы. Я говорю, может быть, у меня проблемы, кому это интересно? Она говорит, Бог может решить твои проблемы. Я говорю, может быть, Бог и может решить мои проблемы, но я сейчас не хочу, чтобы он решал мои проблемы.
То есть я сейчас прерву на секунду, Саш. То есть, находясь буквально, я жил на Ржевке, да, там на юго-востоке Санкт-Петербурга, и там была своя станция, господи, как же она называется, я уже забыл, представляешь, Дебенко, да, улица Дебенко, на которой был там свой наркоманский рынок, где можно было купить все, что угодно. В огромных количествах, там можно было хоть грузовик этой наркоты купить, я помню, в то время, да, и тебе за это ничего бы не было, никто бы тебя за это не остановил. И я помню этих гниющих людей, от которых пахло за версту, вот этим гноем, да, вот этим разложением от их тела, и они ходили все равно туда, вот на эту точку, и покупали там все эти наркотики. Ты, в общем-то, пребывал в таком же абсолютно состоянии.
Абсолютно.
И при этом ты говорил, что Бог тебе не нужен, Бог тебе для этого сейчас, ты справишься сам, или вообще тебе не нужен Бог, чтобы от этого избавиться?
Я думаю, это от осознания бессилия. Если кто-то думает, что у него вдруг откуда ни возьмись появится сила воли, которой у него нет, я в тот момент понимал, что если бы у меня была сила воли, я бы уже до такого состояния не опустился. То есть я признал факт того, что я сам справиться с этой проблемой не могу, но и не хочу, потому что нет во мне стремления к тому, чтобы изменить свою жизнь. И только Бог своим вот таким агрессивным, можно сказать, вмешательством в мою жизнь, он меня подталкивал к этому выходу. И в итоге я там в 7 утра думаю, а что я теряю? Я уже все потерял. Я утром проснулся, ну вот благо, однажды мне сказали адрес церкви. Мне не свидетельствовали, мне не рассказывали Евангелие. Это вообще был посторонний человек с улицы. Но девушка мне сказала, вот есть церковь, приходи, Бог тебе поможет. И mm-hmm. вот это как-то осело. И через какое-то время я говорю, Господи, что я теряю? Все потерял. Я вышел из квартиры, поднял хабарик на площадке лестничной. Я вот такой весь грязный, вонючий. Вот в этих струпьях всех, в язвах, пришел такой в собрание. И ну, как вот кот подвальный из подвала вылезший такой, грязный, вонючий, страшный. Как люди вообще меня там терпели, я не знаю. Я даже сидеть не мог. У нас же в собрании можно сидеть во время проповеди. Я сидеть не мог. У меня, извините, вся нижняя часть тела была язвами покрыта. Я на руках сидел, ну, неудобно, все сидят, а я что, стоять буду? Я вот так переминался с руки на руку. И когда пели, мне было какое-то облегчение, потому что я хоть мог там постоять. Но самое главное, что во время проповеди я услышал вот то, что мне было необходимо. Если призыв к спасению, призыв к освобождению от греха, то есть мне прямым текстом вдруг сказали, если грех вас убивает, если вы нуждаетесь в спасении, если вы нуждаетесь в исцелении, выходите, и ну, мы будем молиться о вашем спасении. Вот ну, это мне все. Я думаю, что я помню, что там, кто там говорил, какой там Иисус, какое там спасение. Я услышал то, что вот в чем я нуждался, то, чего не было во мне, не было ни силы воли, ни способности вот это все преодолевать. Но я услышал вот этот призыв, если кто-то что-то мог мне помочь, потому что все уже отказались, расписались в несостоятельности. Я в этот же день вышел и покаялся. Вот. И самое удивительное, что как Бог мне ответил на то, что это действительно ну, что-то случилось, потому что не было ни слез, никаких там эмоциональных там, потрясений, всплесков. Но вот тот хабарик, который я поднял, окурок и докурил, там, идя в церковь, это был последний окурок в моей жизни. И для меня это было чудо. Чудо, вот свидетель, как свидетельство. Еще очень много Бог меня очищал, исцелял, освобождал. Конечно, прошло какое-то время. Я там не в одномоментно все с меня сошла, это как чешуя. Нет, конечно, то есть был какой-то потом процесс очищения. Но свидетельство того, что Бог вот все-таки это чудо совершил, это было то, что у меня пропало желание курить. Господи, всю жизнь там курил свою сознательную, не мог бросить, как все обычные нормальные люди, каждый там воскресенье вечером говорил, все, с понедельника завязываю, все, с утра встаю, больше не курю, ну ладно, с первого там числа месяца или с Нового года. То есть нет способности. И вдруг мне предлагают, а у меня есть способность отказаться. Да для меня чудо больше не было. И я понял, что Бог действительно реально может меня освободить, может мне помочь. И через какое-то время, буквально там месяца, через две недели я почувствовал, что уже ну, мне становится легче физически, то есть у меня начинают заживать вот мои все эти язвы. Где-то через месяц я уже отказался от употребления в любом там виде. Я какое-то время еще таблетки употреблял, чтобы помягче было. Ну, не хочу об этом говорить. В общем, не сразу, я как бы признаюсь, я не сразу как бы спрыгнул, но я видел, как Бог вот очищает, очищает, очищает. И через три месяца я уже был абсолютно свежим, абсолютно чистым и здоровым человеком. Для меня это вот до сих пор благословение и свидетельство, потому что все равно бывают и сомнения, да, бывают какие-то там переживания, но когда вспоминаешь, откуда ты не спал, да, откуда Бог тебя взял, то понимаешь, что это сила Божия. Когда мне говорят, ну ты молодец, ты справился, вот у тебя прям сила воли. Я говорю, ребята, ну какая сила воли? Я уже там в грязи лицом там валялся и не мог ничего сделать. Поэтому я абсолютно уверен, что это действие Божие. Это вот часть моего пути к Богу. Вот. И с той поры вот это осознание Божьего присутствия в моей жизни, оно никуда не исчезает. То есть это нормальное, естественное состояние христианина, где бы ты ни был, ты ощущаешь присутствие Бога. ты никогда не одинок, ты всегда под защитой, всегда, даже если трудно, моя жизнь не самая простая, не самая легкая, много переживаний и всяких проблем и трудностей, но тем не менее, ну, всегда есть выход, и всегда я знаю, что есть сила, вот это превозмогающее человеческие представления, и Бог всегда вмешивается, Бог всегда помогает, Бог никогда не оставляет, и вот эта сила, она в Иисусе остается. То есть я по себе, я понимаю, что я тут Саша Кизиков, там, колпинский хулиган и там, наркоман, вот, то есть, ну, я чувствую вот эти все в своей натуре там, проблемы, но я также понимаю, что я свободен во Христе, у меня есть сила во Христе, мое искупление, спасение во Христе. То есть я пришел к Богу не просто для того, чтобы получить это исцеление, освобождение. Я пришел к Богу для того, чтобы постоянно в нем нуждаться, постоянно с ним вот в этом пребывать вообще. Он мне нужен каждый день. Вот чем, наверное, отличается, на мой взгляд, нормальное христианское такое мировоззрение, это когда ты понимаешь, что все твои достоинства во Христе, вся твоя сила во Христе, все твое лучшее, оно во Христе. И с этим ощущением, ну, ты живешь, и ты счастлив, и тебе не нужно никаких допингов, никаких стимуляторов. Вот. Я не ханжа, вот, но я знаю, что во Христе я чувствую себя лучше, чем в каком-либо другом там, состоянии, там, пьяным, там, обкуренным или там, обторченным. То есть все равно во Христе это намного более приятное и удивительное состояние, которого люди ищут в этой наркоте, да, которые ищут вот этого покоя, мира, утешения, вот этого блаженства. Оно это блаженство, оно во Христе.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте, задавайте вопросы Александру Кизикову, пастору церкви евангельских христиан-баптистов в городе Луга, Ленинградской области, потому что действительно в его жизни Бог сотворил чудо, и мы, собственно говоря, обсуждаем сегодня эту тему, так и называется наш эфир, как сотворить чудо в вашей жизни или в жизни, может быть, кого-то другого, кто вам близок, дорог и за кого вы переживаете. У меня к тебе вопрос, Саш, почему мы с тобой оба знаем прекрасно, что есть масса людей, которые, ну, были примерно в таком же положении, как и ты, да? Мы их видели, мы среди них пребывали, и мы видели, как многие из них выходят так же, как и ты, к этой кафедре, или, может быть, не к кафедре, неважно, но у них был момент такой, когда они, казалось бы, искренне смирялись под крепкую руку Божию, да, просили его помощи, просили исцеления, видя, понимая, что они идут за шлагбаум, за свой собственный шлагбаум, да, но почему-то в их жизни чудо не произошло. Почему? Почему ты такой особенный человек? Вот тут Жанна пишет, например, некоторых Бог выводит из самого дна для того, чтобы показать, как он милостив и благ человеку. Вот ты среди этих некоторых находишься особенных людей, кому Бог помог, а другим не помог? Или в чем дело?
Ну, во-первых, спасибо за вопрос, спасибо. Во-первых, я считаю, что это исключение, во-первых. Это исключение, потому что большая часть моих друзей и знакомых, к сожалению, уже не в этом мире, и мои лучшие друзья уже из молодости очень, ну, практически единицы какие-то остались. Поэтому, во-первых, конечно, Бог спасает нас, делая все-таки исключение для того, чтобы показать людям, что большая эта часть все-таки погибает. Друзья, вот для вот, ну, те, кто умерли, они не могут сказать, как это страшно, как это плохо. То есть сказать, как это страшно, ужасно и плохо, может только тот человек, который все это осознал, но все-таки остался жив. Потому что те, кто умерли, они просто физически этого сказать не могут. Поэтому, прежде всего, я думаю, что Бог оставляет таких людей и спасает для того, чтобы мы предупреждали о том, как это страшно и это как так плохо. Потому что я против такого свидетельства. Ребята, я торчал 20 лет, и слава Богу, в моей жизни все хорошо. Ну что это за свидетельство? Да? Ну, вы сходите на кладбище, вот где захоронение середины 90-х, там, начало 2000-х, и посмотрите, сколько людей не могут вам об этом ужасе рассказать. Это я считаю, во-первых, мы вот те воскресшие из мертвых, как вот притча о богаче Лазаре, да, пусть вот мертвые воскреснут, тогда поверят. Понятно, что не верят, но тем не менее мы вот те воскресшие из мертвых, кто говорит людям об ужасе наркотиков и о радости спасения, спасения в Боге. Вот. Поэтому это исключение, это исключение.
А, ну, ты хочешь сказать, что те люди, которые падали на колени, так же, как и ты, перед Богом, прося у него исцеления, они просто, ну, что, не верили, или Бог не посчитал их достойными, чтобы спасти, или что, почему все-таки они закончили свой путь в могиле, освободившись от зависимости?
Я понял, спасибо. Ну, во-первых, я все-таки христианин, а Писание нам говорит, любовь во все верит. Любовь во все верит и во все надеется. То есть так же, как я понимаю, что в моей жизни был какой-то путь, так же я понимаю, в жизни каждого человека есть какой-то путь. И это переживание, там, покаяние, даже если оно было просто эмоциональным каким-то всплеском, каким-то просто моментом вот импульсивного такого вот переживания, это не значит, что это конец. То есть все-таки это как какой-то путь богопознания. Поэтому я считаю, что те, кто вот покаялись, но потом вернулись в эту жизнь, не значит, что это для них, может быть, было недейственно. Mm-hmm. Это значит, что это было еще то семя, которое пока еще просто ну, вот было там терниями, трудностями подавлено, и эта вера, она пока угасла. Вот. Но я считаю, что вот эта притча о сеятеле, она говорит не о разных людях с разными сердцами, она говорит, может быть, иногда об одном человеке, у которого mm-hmm. сегодня пока еще почва каменистая, потом она уже там более податливая, но есть терни, и только потом вот сердце человека Бог преображает, меняет, и вот эта настоящая вера вдруг в человеке оживает. Поэтому я надеюсь на то, что все, кто однажды преклоняли пред Богом колено, так или иначе, все-таки встретятся с Богом искренне и навсегда. И они познают эту Божью любовь, всю Его милость, полноту, благодать. То есть я не ставлю на людях крест никогда, потому что я христианин, Писание говорит, любовь всему верит и на все надеется. Поэтому я надеюсь, что ничего не происходит случайно, напрасно. Все это часть какого-то божественного плана, в том числе, чтобы человек со всей глубиной осознал свою проблему, свою глубину своей вины, глубину своей трагедии, потому что мы должны прийти к Богу с осознанием своей неспособности. А если человек возвращается на этот путь, значит, скорее всего, он еще не разочаровался настолько в себе mm-hmm. и надеется на что-то по-человечески. Бог это искореняет вот подобными падениями, подобными какими-то переживаниями в жизни. Бог это искореняет.
Скажи, пожалуйста, кроме той девушки, которая случайно вторглась в твою... Ну, случайно, мы, понятно, делаем вот так вот, да? Случайно вторглась в твою жизнь и буквально вот так вскользь упомянула о Боге при тебе. Кто-то пытался тебе реально помочь? Кто-то пытался тебя тянуть, вытаскивать из этого болота? Вкладывал в тебя в силы свои, деньги, внимание? Или бы ты был таким, ну, брошенным парнем, который умирал и на которого всем было наплевать?
Это был 95-й год. Это было страшное время, когда люди боролись отчаянно за свою жизнь. И по большому счету не было... Люди, может, и хотели мне помочь, как, но не было на это никаких невозможностей. Люди другими делами были заняты. Понятно, что хотели бы люди мне помочь, но никто этого не делал. Реабилитационных центров тогда просто не было, а если они и были, то я про них не знал, какие-то были еще единичные там случаи. Поэтому ну, я считаю, что в моем случае это исключительное вот влияние Божье для того, чтобы, опять-таки, у меня не было сегодня поводов говорить, что вот мне там помогли. Нет, я не против помощи, пусть люди помогают, и я за реабилитационные центры. Это хорошее место для того, чтобы человек оказался вот в этом христианском обществе. Вот. Но в моей ситуации мне нужно было отчаяться настолько, чтобы в итоге я не мог сказать, что вот благодаря этому. Я вообще считаю, что вера все равно, вот по факту, это всегда вопреки. То есть христианство – это всегда вопреки. То есть ты верующий не благодаря, ты верующий, как правило, вопреки. Поэтому вот я верующий вопреки, может быть, кто-то благодаря.
Угу. Как ты считаешь, кого в этом мире больше людей? Верующих все-таки... Знаешь, есть люди, которые, у которых все было хорошо, и они пришли к Богу. Я таких знаю очень мало, на самом деле, людей. А большинство среди моего окружения — это люди, которые пришли к Богу от того, что они оказались, ну, в той или иной степени на дне. Не обязательно это был нарко-алко-ад, это могло быть дно, там, не знаю, нравственное дно, да, нравственное падение какое-то, это могло быть дно в смысле потери смысла жизни и так далее и тому подобное. Вот кого все-таки больше? Те, которые приходят к Богу, потому что у них все хорошо, и они ищут кого за это возблагодарить. Или те, кто оказались на дне, и это оказалось причиной. Вот на дне они нашли Бога.
Ну, если так, какой вопрос, такой ответ, то, конечно, тех, кто нуждается, их больше, потому что Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Сам, ну, он об этом говорил. Вот, во-вторых, Писание говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот. Но, тем не менее, я думаю, что если даже внешний человек благополучный, если даже вроде как он от хорошей жизни пришел к Богу, или он там дитя верующих родителей, все равно, если в его жизни был момент встречи с Богом, то вряд ли это было от комфортной какой-то вот абсолютной там нирваны там духовной. Все равно, пока человек не встретится с Богом, он в нужде находится, у него все равно, ну, недостаток чего-то, он все равно не может найти покоя, пока не обретет покой, потому что настоящий покой только в Боге, настоящее блаженство в Боге. Если у человека в жизни все-таки все относительно благополучно, значит, он может от этого благополучия уже там в петлю лезет. Сколько примеров того, как люди выдающиеся, знаменитые, богатые, бросаются там с небоскребов и заканчивают жизнь там самоубийством. Вот. Поэтому в любом случае мы приходим к Христу, потому что мы в нем нуждаемся. Мы приходим к нему, потому что мы в нем нуждаемся. Мы живем с ним, потому что мы в нем нуждаемся. Мы и в вечности, надо сказать, несмотря на то, что не будет уже никаких там проявлений там греха, но это не значит, что мы перестанем нуждаться в Боге, и мы обретем полную самостоятельность. Наоборот, там мы обретем полную зависимость от него, и это будет счастье и блаженство. Вот. Лучше рабство со Христом, чем свобода без Христа.
Угу. Один известный богослов, апологет, сказал, что даже когда моряк дальнего плавания в чужом порту идет к проститутке какой-то портовой, да, на самом деле он ищет Бога. Вот твой наркотический ад, в котором ты пребывал, не было ли это поиском тоже Бога своеобразным? Или, может быть, следствием разочарования из-за того, что ты не нашел смысла жизни и не нашел этого Бога?
Да, скорее второе. То есть лукавить я не буду. Бога, конечно, я не искал. Вот, но цель, ради которой стоит жить, да. То есть и по юношескому своему максимализму, ну, я хотел жить ради какой-то достойной, великой там цели, поэтому была там и рок-музыка, и неформальные там всякие движухи, только для того, чтобы найти вот эту вот какую-то там для себя основу в жизни. Вот, конечно, рано или поздно ты понимаешь, что все это никакого не имеет смысла и ценности достойной твоего внимания. Поэтому, конечно, люди ищут в поиске Бога ответов на свои сокровенные вопросы, ищут их, конечно, не там, и пытаются удовлетворить свои какие-то чаяния, надежды не там, потому что нельзя прийти к Богу, потому что блаженство, радость, мир, покой – это все Божие. И люди пытаются найти Божьего не Божьими путями. Это абсурдно и абсолютно бессмысленно. Нельзя Божьих целей достичь не Божьими путями. Если человек хочет быть любимым, ну, настоящая любовь, она в Боге. Если человек хочет познать радость истинную, это настоящая радость, она только в Боге. Ты можешь временно получить какие-то там утешения в веселье, в каком-то дурмане пьяном, там, токсическом угаре, но это не будет то счастье и блаженство, которого человек ищет и которое только в Боге. А вот как этот человек уже в своей жизни, ну, постигает вот это личный путь и вот это то чудо, которое не только в моей жизни. Это чудо в жизни каждого верующего человека, который находит ответы и находит для себя вот этот смысл жизни, не только ради которого стоит жить, но если надо, ради которого стоит и умереть. Вот этого мне всегда хотелось в юношеских моих мечтах, то есть вот таких достичь каких-то целей.
Героически умереть и получить свой личный памятник или монумент на Аллее Славы.
Ну, если какой вопрос, такой ответ.
Хорошо,
на самом деле нет. На самом деле нет. Нужно жизнью своей создать памятник, да, и жизнь свою до последней капли отдать. А умирать, конечно, ради Бога, ну, это отдельная история, которую, думаю, на те нашего сегодняшнего общения не относится, не касается.
Смотри, ты толком не видел жизни. Там, вся твоя сознательная жизнь, это были там алко, нарко. В общем, Колпино — это такой тоже еще город в 90-е годы, рабочий город. В 90-е годы там было страшновато жить на самом-то деле. И когда ты перестал быть наркоманом, благодаря Богу, казалось бы, ты должен был, ну, это естественно, пытаться построить нормальную бытовую жизнь, там, работу, семью и все остальное, карьеру, может быть, строить. Но тебя угораздило вписаться пасторскую работу. Зачем ты стал пастором?
Я до сих пор не знаю. Друзья, служение в церкви – это призвание. Поэтому не мое, вы уж простите, я думаю, так у нас аудитория более молодежная, да, не мое собачье дело Богу указывать, что мне делать и как ему служить. Бог не выбирает подготовленных. Бог подготавливает избранных. И если Он меня призвал и поставил, я говорю, я честно до сих пор не понимаю, где я и где пасторское служение вообще. То есть во мне я не вижу очень многих качеств, которые, как бы, я считаю, должны во мне существовать. Я честно говорю, что я еще не чувствую себя ни зрелым, ни опытным, ни там, духовным. Ну, опытным, может быть, уже да, в какой-то мере, но в той ситуации, в которой я оказался, было просто неправильно отказываться от той ответственности, на которую возлагал Бог. Это было некрасиво, это было неуважительно к людям и к церкви. Я не буду все ситуации рассказывать, как было, но если бы я тогда отказался, я бы посчитал себя бесчестным человеком, который не уважает ни церковь, ни Бога, ни веру. Поэтому вопрос пасторского служения – это вопрос призвания, это вопрос тех взаимоотношений с Богом, в которых ты просто, ну, от любви к Богу соглашаешься с Его выбором для тебя. Это касается и церкви. Меня спрашивают часто, почему я оказался именно в этой церкви. По той же самой причине. Потому что если Бог меня в эту церковь привел, то, извините за выражение, опять-таки, не мое собачье дело говорить Богу, что Он не прав. Если меня отсюда выгонят, то я уйду. Но это должен быть голос Божий, что я должен куда-то уходить. Вот. Верность – это одно из главных качеств христианина. То есть человек должен быть просто верным в том, чему его Господь призывает. И все. Умеет он, не умеет, способен он. Да мы ни к чему не способны без Бога. Если мы еще на себя возлагаем какие-то качества, которых у нас по-человечески нет и быть не может, то мы заблуждаемся вообще о своем призвании, вообще о своем христианском ощущении, мировоззрении. Потому что и пастор такой же человек, который возлагает свою надежду и упование на Бога. Просто у него другая роль, другие задачи. Вот, но это уже не наше человеческое волеизъявление. Это исключительно божественный в нашей жизни какой-то план, который мы должны исполнить.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У вас еще есть немного времени, чтобы написать комментарий либо задать вопрос Александру Кизикову, пастору церкви евангельских христиан-баптистов в городе Луга Ленинградской области. А у меня к тебе последний вопрос будет. Наверное, ты больше уже не успеешь. Смотри, несмотря на то, что у тебя все хорошо сегодня, ну, относительно, в смысле, вот ты в Боге, ты во Христе, ты сказал, да, и это, в принципе, уже означает «все хорошо», несмотря на какие-то бытовые трудности, которых у тебя очень много, как и у всех, наверное, людей. Но, тем не менее, вокруг тебя еще много зла, много людей погибает без Бога, погибают от наркотиков, от алкоголя, от трудностей жизни бытовых, от всего, от отчаяния, от отсутствия смысла жизни. Как ты можешь испытывать при этом покой, глядя на весь этот ад вокруг себя? Испытываешь ли ты настоящий покой? Либо это такой, ну, все-таки покой мнимый. Переживаешь ли ты относительно этих людей вокруг себя? И как ты справляешься с этим в своем сердце? Да, ведь это не просто.
Ну, переживаю. Не могу сказать, что не переживаю. Вот. Больно иногда даже видеть то, что происходит вокруг. Но я также думаю, что всему свое время. И для того, чтобы сегодня говорить, церковь могла говорить миру, на время, чтобы церковь сама пришла в какое-то осознание своего призвания, своего предназначения. Вот. Не переживать за людей мы не можем, но мы также должны понимать, что мы должны говорить этому миру правду, без искажения, и Бог сегодня, мне кажется, работает с церковью для того, чтобы мы были просто зрелыми и готовыми. А все-таки вопрос спасения – это прерогатива Бога, и я опять-таки как христианин во все верю и на все надеюсь. Вот. Поэтому я думаю, что каждого, кого Господь призовет, так или иначе, при помощи церкви, или лично. Сейчас много все-таки в средствах массовой информации говорится о Боге, трансляции разных праздников. Через все это Бог может коснуться человека, независимо от нашего там участия. Вот. Тем более, что все равно вопрос спасения – это его прерогатива. Мы можем быть только добрыми инструментами в его руке или, наоборот, плохими. Вот. Но самое страшное зло для всех сегодня, в том числе в церкви, это невежество. Потому что я считаю невежество один из самых страшных грехов, потому что невежество закрывает нам путь к спасению, путь к благовестию, путь к духовному росту. Поэтому, друзья, будьте мудрыми, разумными, верными. Вот. А Господь позаботится о спасении других, но прежде всего о ком мы можем позаботиться? О себе, о состоянии своего сердца. Если каждый из нас будет заботиться о состоянии своего сердца и будет духовно зрелым, представляете, какой будет вся церковь в целом. Если каждый будет духовно зрелым, целостным, рассудительным и ответственным христианином, то вся церковь будет целостной, мудрой, рассудительной и ответственной в благовестии во всем служении Богу.
Да, я бы сказал, что не только вся церковь, но и весь мир действительно преобразится в лучшую сторону, если вся церковь будет ответственной, понимающей, кто она и что она, да, и понимающей, за кого она должна благодарить за то, что в их жизни есть. У кого источники жизни, да, как говорится. Спасибо тебе большое, Саша, за такой откровенный рассказ. Я, к сожалению, должен уже завершать. Я очень надеюсь, что благодаря современным технологиям мы с тобой еще не один раз повторим этот эфир и поговорим о многих разных интересных вещах. Сейчас я должен тебе сказать спасибо, пока, до встречи, и пусть Бог благословит тебя, и твою семью, и твою церковь. Всем привет от меня и от Телос Медиа в Лужской церкви ЕХБ.
Спасибо, друзья.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.